Продолжаем информационный эфир на Радио Спутник. В студии Данил Гусельников, обозреватель Радио Спутник и советник генерального директора МИА «Россия сегодня». Турал Керимов. Турал, я приветствую вас.
Добрый день.
Обсуждаем мы сегодня с вами любопытную тему, любопытную, неоднозначную. Уже очень много про это сказано политологами в том числе. И поможет нам в этом сегодня политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, вы слышите ли нас?
Да, прекрасно.
Прекрасно слышите, а мы вас приветствуем.
Добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Роль Великобритании на Украине?
Да, и непрекращающаяся... поток заявлений из Лондона на этот счет. Уже 4 месяца, как мы наблюдаем, всякие разные инициативы, которые Великобритания так или иначе пытается продвинуть и найти себе союзников для этого. И вот теперь новое заявление последовало от британского МИД, который говорит о том, что королевство намерено взять под свой патронаж процессы, связанные с оказанием помощи и восстановлением Украины. Для этого Лондон планирует провести конференцию по восстановлению Украины в следующем году и стать координатором между Украиной и ее союзником в данном вопросе. При этом, по словам главы МИД Соединенного Королевства Ли Страсс, страна выступает за конфискацию в пользу Украины, попавших под санкции российских активов. Об этом мы еще поговорим. А теперь, мне кажется, есть смысл... более подробно поговорить о том, какую позицию сейчас занимает Лондон во всей этой истории и почему вообще то, о чем говорит Лондон, очень часто не соответствует или же расходится с мнением того же Парижа, Берлина и вообще какие он цели преследует.
Ну, здесь есть три составляющие. Первая составляющая – то, что американцы в значительной степени, так сказать, назначили англичан смотрящими за Европой и, в частности, за Украиной. Американцы заняты Китаем. Китай отнимает много сил. На все времени не хватает, и поэтому они решили основную тяжесть забот по Украине переложить на самого близкого и проверенного союзника, которым, естественно, является Британия. Второй момент. Британия после выхода из Евросоюза пытается найти свое место в мире, место более привычное для Британской империи старого образца и отличное от ведущих стран Евросоюза. И ничего лучше здесь, конечно, не придумала, чем взять на себя роль главных русофобов. Третья составляющая. Внутри Британии не все благополучно. Шотландия заявляет о намерении привести новый референдум о независимости. В Северной Ирландии на выборах победили католики-сепаратисты. С Джонсоном из-за его ковидных вечеринок скандал на скандале. В королевской семье тоже скандал на скандале. И Россия – это такой отличный способ отвлечь внимание от собственных внутренних проблем. Так что вот я бы выделил три такие составляющие нынешнего поведения британского руководства.
У меня есть такой небольшой вопрос, Вадим Вадимович. Вот Польша же все претендовала, скажем, на главный центр русофобии, и в том числе, кстати, первая высказала идею о том, чтобы у себя разместить центр по распределению помощи, в том числе финансовой, для Украины. Вот тут несколько сталкиваются интересы, получается, у Великобритании. У них уже есть в Европе вроде как проводник. Всегда называли поляков проводником воли американцев в Европе.
Не надо лишать поляков собственной воли, кроме того, что они являются проводниками воли американцев, у них есть собственная воля по части того, как бы подчинить Украину по максимуму себе и как бы напакостить России. Польша – большая страна, не в полной мере самостоятельная, но в значительной степени все-таки страна самостоятельная. Не будем унижать ее, тем более, что страна эта сама по себе доставляет нам очень много неприятностей. Кроме того, если уж заговорили об этом, в Америке, кстати, в Англии существует польское лобби. Особенно оно сильное в Америке. Порядка 20 миллионов американцев имеют польские корни. И в том числе некоторые капитаны американского бизнеса, конгрессмены, сенаторы их имеют. Да и в британской элите есть люди с польскими корнями. Поэтому это улица с двусторонним движением.
Нет, ну, то есть это не перехватывают они повестку, это они вместе работают? Или как правильно
они,
тут?
Они вместе работают. Естественно, Польша здесь выступает в роли младшего партнера. Тут такая иерархия. Соединенные Штаты, под ней Британия, под ней Польша. Определенная иерархия здесь, конечно, есть, и Польша не может играть роль более значимую, чем играет Британия, но как перевалочный пункт между Британией и Украиной, как младший финансовый центр, Польша вполне здесь может работать. А лондонский Сити тут будет старшим финансовым центром. Здесь нет никакого противоречия.
Насколько реалистичны вообще планы Лондона, о которых говорили еще в январе 2022 года, а потом эта тема снова всплыла в конце мая уже в итальянской прессе, о том, что правительство Джонсона и вообще Великобритания предлагают создать новый альянс, не лишенный военной составляющей, между, ну, раз мы уже о Польше заговорили, да, между Польшей, Украиной и Великобританией. И вот сейчас они выступают с новой инициативой по координации всей этой ситуации, истории по восстановлению, поствоенному, постконфликтному восстановлению Украины. Не приведет ли это действительно к новой формации и новому альянсу, который Великобритания возглавит на своих условиях? И еще один вопрос в связи с этим. Как на эти попытки Великобритании все-таки смотрят оппоненты или же партнеры, ну, в данной ситуации, наверное, больше оппоненты в Берлине и в Париже?
Ну, весь вопрос заключается в том, может ли Британия восполнить те средства, которые получают Польша, страны Прибалтики, Румыния. В меньшей степени это относится к Чехии. Смогут ли они восполнить те средства, которые эти страны получают из бюджета Евросоюза, где главные доноры – это Германия, Франция, а следующие доноры – Голландия, Австрия. Очевидно, что столько же денег Британия дать не сможет. Поэтому здесь, скорее всего, дело может ограничиться какой-то военной составляющей. И это будет скорее группа в рамках НАТО, а не Евросоюза. В качестве таких потенциальных участников англичане здесь видят не только Польшу, Прибалтику, но и Румынию, Чехию, Хорватию и даже Турцию. Но с Турцией и с Чехией посложнее будет. У турок, да, свои все-таки интересы, отнюдь не факт, что они согласятся так уж безропотно играть роль младшего партнера англичан. У Чехии нехать не будут так уж сильно нарываться на неприятности со стороны Германии и Франции. Эта страна более проевропейская. Тоже, в общем, можно сказать и о Румынии. Она тоже, в общем, скорее будет балансировать. Как вариант, еще пытаются страны Скандинавии туда англичане втянуть, но финны и шведы, даже если их примут в НАТО, их, скорее всего, в НАТО примут, несмотря ни на что, но они вряд ли готовы для каких-то провокаций предоставлять собственную территорию. Так что главным образом дело ограничится Польшей и Прибалтикой, которым англичане будут оказывать определенную военную поддержку и даже наверняка разместят какие-то объекты на их территории.
Ну, если мы заговорили о таком широком европейском контексте, то в европейской прессе, в частности в немецкой, говорят о том, что немецкое, да и вообще европейское в целом общество уже, в общем-то, устало от европейской тематики, наблюдается некая усталость и во внешней политике, и во внутренней политике. Насколько мы можем говорить о том, какой запас прочности эта тема, украинская тема, украинский кризис, имеет в разрезе британской внутренней политики. Насколько правительству Джонсона еще удастся эксплуатировать эту тему в свою пользу и конвертировать, в общем-то, те дивиденды, которые они получают, говоря об украинском кризисе и о противостоянии России?
Ну, дивидендов уже особо здесь не видно. Рейтинг Джонсона падает. Другой вопрос, что какое бы правительство ни пришло ему на смену, мало что изменится. Будет то 150 раз лейбористы, наши отношения с Британией плохи были уже и при лейбористах у власти. Это ничего не изменит в контексте политики Британии в отношении Украины, разве что, может быть, средств выделять будут меньше. Тема Шотландии, скажем, но она никак не связана. Джонсон упорно и его подчиненные упорно эти темы пытаются связать, но эти темы никак не связаны. Шотландия может провести этот референдум, может дело закончиться отделением, но при этом Шотландия станет антироссийской страной, глубоко антироссийской, и англичане, теперь уже не британцы, а англичане, сохранят там свои военные объекты. Поэтому я бы здесь не увязывал эти темы.
Есть еще один интересный вопрос, который сейчас в голову приходит. Вот только что называли этот союз политический, который может образоваться между там, Польшей, Украиной и Великобританией. До этого там, на базе ЕС высказывали предположение о том, чтобы создать некоторое объединение стран при ЕС, как бы такая альтернатива, несколько более широкая. Владимир Владимирович, вот это что такое? Это тренд на создание, как и на идеи, по крайней мере, новых объединений, вот такой глобальный, о чем-то свидетельствует? Об усталости, о неспособности ЕС, ОБСЕ решать какие-то, ну, вообще старых структур решать какие-то проблемы?
Ну, ОБСЕ вообще можно как структуру на что-то влияющую вычеркнуть. Она совершенно неработоспособна. ЕС, конечно, перечеркивать не стоит, он во многом работоспособен, по крайней мере, на европейском пространстве. Ведь вопрос в том, что в Евросоюзе объединяются слишком разные страны, и у этих стран слишком разные интересы могут быть. Поэтому к ЕС возможны какие-то дополнения. Например, в Скандинавии есть Северный Совет, куда входят три страны, входящие в ЕС, Финляндия, Швеция, Дания, и две не входящие в ЕС, Норвегия и Исландия. Видимо, что-то похожее, только с более сильной военной составляющей, будет вот здесь, где будет Британия, не входящая в ЕС, а с другой стороны Польша и Прибалтика в Евросоюз входящие. У поляков могла бы здесь быть какая-то альтернатива в виде Вышеградской группы, но там отнюдь не все готовы воспринимать польские инициативы. У венгров и у чехов свои зачастую мнения отличные от поляков, поэтому вот на это они опереться не могут. И здесь во многом даже не только британцы ищут себе опору в Европе, но и сами поляки. Они не очень могут рассчитывать на соседей по Вышеградской группе, поэтому видят себе новые какие-то точки опоры. И здесь я бы не исключил присоединение к этому объединению Румынии, Хорватии и, как ни странно, Португалии.
Опа, неожиданно, действительно, просто тогда непонятно. А Берлин с Парижем как-то несколько на фоне Великобритании безмолвствуют.
Ну, здесь не позавидуешь ни Шольцу, ни Макрону. Во-первых, в общем, у них внутри стран проблемы. В Германии пестрая коалиция, во Франции Макрон потерял большинство. Во-вторых, немцы и французы не столь воинственны, как англичане. Но, с другой стороны, они не могут себе позволить высказаться таким образом, чтобы что-то можно было трактовать в пользу России. Поэтому они вынуждены вертеться, как кужи на сковородке, а англичане могут себе позволить говорить прямо. И во всей этой комбинации я бы вспомнил и о еще одном политике, который на деле сегодня является наиболее влиятельным в Европе. Это премьер-министр Голландии Марк Рютте, которого, к слову сказать, англичане очень сильно обрабатывают. Вот он мечется между германо-французским тандемом и Британией. Голландия – страна более богатая, чем Германия. Страна в относительных цифрах, платящая в бюджет ЕС, даже больше, чем Германия. И вот куда она повернется, во многом и зависит, какая линия возобладает.
Вадим Вадимович, вопросы приходят в Телеграм, вот просят вашего комментария по следующей истории. Существует конспирологическая версия, что события на Украине – это арена противоборства между США и Великобританией за глобальное превосходство, которое Великобритания потеряла после Второй мировой войны. Просят такие утверждения, такие теории прокомментировать.
Ну, Соединенные Штаты в геополитическом плане заместили именно Британскую империю. Соединенные Штаты являются англосаксонской по своему устройству, по мироощущению, да и по своей политике страной. Союз США и Британии – это некое постоянное явление. Британцы, другое дело, что редко какая страна имеет возможность влиять на политику США. Британцы имеют такую возможность влиять на политику США. Но ни о каком противоборстве там речи идти не может. Они работают в тесной связке.
Вадим Владимирович, все понятно. Спасибо вам большое за вашу точку зрения. Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев в эфире «Радио Спутник». Сейчас что хотелось бы сказать? Хотелось бы напомнить нашим слушателям о том, что можно всегда, точно так же, как вот наш предыдущий слушатель написал вопрос в Телеграм и сразу же получил ответ на этот вопрос. Хочу напомнить, что можно написать в группу в Телеграме «Радио _Спутник» свой вопрос. Мне не рекомендуется. Мы его озвучим в эфире или передадим, если это вопрос, гостю. А также можно скачать приложение «Радио Спутник» в любом магазине приложений и написать его туда. Вот такая вот любопытная история складывается. Сейчас сделаем небольшой анонс и далее продолжим обсуждать тему.
Здравствуйте. Я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики». Но это не так. Так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Адвокат по международному праву Мария Ярмуш в эфире «Радио Спутник». Мария Михайловна, мы вас приветствуем.
Добрый день.
С Марией Михайловной мы, наверное, обсудим тогда вопрос вот этих вот замороженных российских средств.
Да, в Британии выступили за конфискацию замороженных активов России. В общем-то, Ли Страсс, глава британского МИД, говорит о том, что попавшие под санкции российские активы должны быть конфискованы в пользу Украины. И в настоящий момент прорабатывается данный вопрос. Возможно, британскому парламенту, скорее всего, понадобится принять новый закон, который позволит конфисковать данные замороженные активы. Однако, по мнению Ли Страсс, главы МИД Великобритании, возможно, что какие-либо поправки вносить в законодательство может и не потребоваться. Данная история, она не только в Великобритании, в общем-то, развивается с замороженными российскими активами. Недавно, несколько дней назад, мы слышали о том, что уже Канада предпринимает конкретные меры на этот счет. И как это вообще, в принципе, может сказаться на доверие к британским, европейским финансовым, в том числе, институтам, раз они действительно прибегнут к ситуации, да, к инструменту конфискации активов зарубежных граждан, компаний, государств. Ведь это же, на мой взгляд, подрывает все устои, в принципе, да, сложившиеся.
Да, конечно. И сейчас первый шаг сделала Канада, поскольку приняли закон, который предусматривает обратную силу и, соответственно, дает право в Канаде конфисковать средства инвесторов в том числе, да и просто граждан, которые поехали в Канаду, и кто-то там ведет бизнес, кто-то приобрел недвижимость. Так вот, все эти активы были сначала арестованы, а сейчас подлежат конфискации. При этом, конечно, глава МИД Британии, она вообще не обладает компетенцией давать комментарии по подобным перспективам судебных дел, которые, возможно, будут начаты в Великобритании. По объему арестованных активов российских граждан, бизнесменов, средств, которые лежали на счетах Российской Федерации, мы знаем, что там много было в последние месяцы арестовано, заморожено. И в том числе деньги, которые приходили как транзакции по банковским переводам. Конечно, это незаконно. Не думаю, что парламент будет вносить какое-то законодательство. Просто юристы, и в том числе украинские юристы, пытаются подать иски для обоснований, для получения, во-первых, судебных решений по конфискации каждого конкретного актива в пользу Украины, пользу каких-то там гипотетических украинских граждан, пострадавших и так далее. Конечно, эти все действия, во-первых, они незаконны, они противоречат внутреннему праву страны, мы сейчас говорим про Великобританию, и подрывает доверие ко всему институту инвестиций, финансовых инструментов, которые иностранные инвесторы использовали в этих юрисдикциях, в том числе в Великобритании. Мы же понимаем, это был просто финансовый центр, один из финансовых центров мира, куда люди из и предпринимателей, и просто граждане хотели вложить свои средства, там, фондовый рынок, многие компании хотели пройти там IPO и так далее. То есть эти враждебные, негативные, совершенно грабительские действия, они подрывают веру в защиту права собственности под этими юрисдикциями, и инвесторы будут стараться вывести средства, может быть, куда-то на финансовые рынки азиатские, скорее всего. Потому что Америка ведет себя точно так же, где там уже финансовые воротилы предупреждают свой правящий, да, круг, что вот такие действия в отношении России заставят других инвесторов пересмотреть свою политику, и, соответственно, деньги будут утекать из этих юрисдикций.
Есть вопрос от слушателей, у нас в Телеграм приходит, я уже говорил, что это самый простой способ задать вопрос. Уважаемый эксперт, Мария Михайловна, это к вам сейчас обращается. А были ли в мировой практике прецеденты экспроприации активов других государств? Заранее благодарю.
Да, конечно. Дело в том, что такие недружественные действия возникали, например, в отношении Ирана, в отношении других арабских государств, когда в отношении Кубы, мы помним вот эти все, хотя это и прошлый век, но мы помним действия, в том числе Соединенных Штатов, когда право собственности незыблемое, которое проходит из столетий в столетие, да, у нас все, начиная там с самого начала зарождения права и государства, право собственности защищалось на государственном уровне. А здесь просто отымается, то есть ведут себя правящие круги данных юрисдикций как грабители с большой дороги. Ну, соответственно, со всеми вытекающими последствиями, негативными в том числе. Но Россия – это великая держава. Россия не может допустить, чтобы вот таким образом с ее активами поступали. И сейчас все контрмеры Российской Федерации, и в том числе по оплате энергоносителей, которые поступают на рынки европейские, вот сейчас меняется наше внутреннее законодательство, и европейским странам, которые покупают у нас энергоносители, и другие полезные ископаемые, в том числе для сельского хозяйства и так далее. Мы понимаем, что Россия прекрасный поставщик и надежный поставщик. Ну, в том числе сейчас недружественные действия, отъем собственности, отказ оплачивать поставленные товары и услуги приводит к тому, что юрисдикции европейских стран находятся в плачевном экономическом положении, и предыдущие санкции, которые были наложены на разные страны, не давали таких негативных результатов для тех стран, которые эти санкции вводили. Масштаб не тот, а Россия знать полмира. И они просто недооценили масштаб. Санкции ударят просто по ним, и мы видим, что Российская Федерация стоит, как и стояла, а вот эти все европейские юрисдикции, сейчас у них будет как снежный ком накапываться экономические проблемы. Мы будем просто это наблюдать.
Мария Михайловна, а подскажите, пожалуйста, а как выглядят вот эти 300 миллионов замороженные? Это взяли рубли в пачках и вывезли за границу? Или что это такое физически?
Нет, это денежные средства, которые эти же западные страны платили России за поставки энергоносителей. То есть это поставили им энергоносители, газ, нефть. И деньги, естественно, они не входили в Российскую Федерацию, а они оставались на счетах Российской Федерации, российских государственных корпораций, для того, чтобы проводить оборот, да, чтобы Россия могла покупать там другие товары, услуги заказывать. Просто в банковской системе для Российской Федерации это было выгодно и надежно держать эти средства, полученные за поставленные товары и услуги. Никто, конечно, не выводил специально эти деньги, это же все сейчас в электронном виде делается. Деньги носят такой нематериальный сейчас ни в материальном мире. Но, тем не менее, получается, что за все это время, которое подразумевает, да, были поставлены энергоносители, Запад это использовал, заплатил и потом эти деньги отобрал. Ну, понимаете, это просто воровство чужой собственности, чужих средств.
Там дважды, в общем, обманули, и это очень неприятно. С этим нужно что-то делать. Я уверен, что юристы российские тоже без дела не сидят и думают, как это все вернуть. Адвокат по международному праву Мария Ярмуш в эфире «Радио Спутник». Мария Михайловна, спасибо вам большое. Мы сейчас уходим на новости, послушаем их и далее продолжим.